Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами сегодня военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин. Влад, приветствую.
Приветствую. Ну, уже револьверы сейчас не в моде, поэтому что-нибудь типа РПГ заряжаем или там автомат набиваем, как можем.
Ну, в общем, да, работаем, есть такое. 7373948, телефон, смски +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Наш официальный телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и там есть трансляция. Там есть трансляция, вверху плашку, значит, нажимаете «Вступить», кнопочка «Вступить», и вы можете увидеть, что у нас в студии делается. Еще нас можно смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте, группа «Говорит Москва», и в Рутюбе тоже канал «Говорит Москва». Где хотите, там смотрите. Вот, и, соответственно, что? Давай же начнем, наверное, с того, что сегодня в очередной раз произошел, я прям выражаюсь терминами, значит, региональных начальников, хлопок. Произошел хлопок, произошел пожар, произошло горение, даже там говорят, горение, вот, значит, на складе боеприпасов, плюс появлялись сообщения, что там то ли над Курской областью, то ли еще над какой-то приграничной...
Над Воронежем.
Значит, над Воронежем, да, ПВО сработало, какие-то беспилотники или там ракету какую-то сбили и так далее. Важно понимать все-таки уязвимость наших приграничных территорий, насколько это проблематично, и нужно ли делать какие-то выводы?
При нынешнем все-таки уровне воздействия и возможностях Украины по нанесению ударов с воздуха, это не является системной проблемой. Но, как на любой войне, все равно возможно прорыв. Надо понимать, что на каждый метр ты солдата или ракету не поставишь, и самая лучшая система ПВО, она все равно имеет определенный процент сбития. Что произошло сегодня? Сегодня произошло абсолютно логичное следствие того, что было там, скажем, последние две недели. Последние две недели Украина активно получала беспилотники и баражирующие боеприпасы. Беспилотники, в том числе закупленные ей уже в Турции, прибыло. Там, по-моему, около 30 штук им перевезли. И где-то там под сотню-полторы привезли баражирующих боеприпасов американских. Ну, это такие дроны-камикадзе. Если он взлетел, он уже сесть не может. Но при этом летает там по 40-50 минут и, соответственно, его куда-то направляют. Соответственно, в этом случае, получив такое как бы пополнение, они решили не экономить, а устроить то, что называется полноценный налет. То есть сформировали группу из них и отправили сразу по нескольким
объектам. На задание.
Угу. Логично. Почему? Потому что, конечно, это напрягает сразу всю систему, появляются какие-то возможные, как они считают, дыры. Безусловно, они находятся в очень мощной поддержке информационной со стороны разведсил НАТО и США, которые постоянно ведут и мониторят, в том числе и где наши радиолокационные системы, где поля соприкасаются, на какой высоте. То есть, в принципе, надо понимать, что в этом ударе участвовали все. И турецкие беспилотники, и украинские, что называется, операторы, и те, кто это задумал, и в том числе наши замечательные соседи по США и НАТО, понимаешь, которые все это дело обеспечивали информацией. Соответственно, в этом случае мы сейчас имеем пока подтвержденным, насколько я понимаю, один факт удара. Это по некому складу боеприпасов, хотя не скажу, что вот даже по пожару, что там что-то было такое уж очень большое.
Но все равно сам факт, и мы понимаем, что когда
сам факт — это война, понимаешь, война — это значит, что нужно...
Уже быть... или еще спецоперация? Вот да здесь нет, важно в терминах определиться все-таки.
Понимаешь, я в этом случае человек нетолерантный. Я понимаю, что спецоперация закончилась примерно недели через три после ее начала. Как только в эту спецоперацию влез полномасштабно Запад, она перестала быть спецоперацией. Потому что если бы Запад не влез, то, безусловно, сегодня Украина бы просто уже в том виде, в котором мы ее знали, не существовала.
В зависимости от того, как это назвать, потому что мы знаем, что там Роскомнадзор тоже самое очень щепетильно к этим терминам относится. Вот, в зависимости от того, как это назвать и как это понимать, тактика меняется или нет? Ну, то есть многие даже наши там военные журналисты, вот военные эксперты говорят, ребят, хватит это уже называть спецоперацией, потому что, ну, как бы, когда обстреливаются уже приграничные территории, но это уже не спецоперация. Я хотел сказать,
что тактика давно изменилась, мы это видим. То есть, если мы, что такое спецоперация? Спецоперация — это было прохождение колонн, попытка зайти в города, значит, организовать как-то сходу контакт с местной властью и попытаться, не допуская какого-то серьезного вооруженного воздействия, там, ну, на уровне там, каких-то, может быть, стрелковых дел, там, легкого оружия, ну, то, что называется, менять ситуацию. Примерно через 2-3 недели это все превратилось в полномасштабные бои. С участием сотен танков, сотен артиллерийских систем и полным как бы участием всех ВСУ, опять же, стало понятно, что украинское общество за 8 лет было переформатировано полностью. И, соответственно, в этом случае людей, которые нас встречают флагами, очень немного. Просто потому, что большинство из них боятся даже голову поднять, пока туда наши не зайдут. А остальные реально переформатированы, и для них это было, так сказать, их как-то священная война. Пока они не начали как бы массово хоронить своих. Сегодня, конечно, большая часть Украины, она старательно пытается от всего этого любой ценой как-то отслоиться. Кто сбежать, кто спрятаться. Ну, вот, и количество дезертиров, которые Украина сейчас как-то одно время объявляла, сейчас вообще перестала объявлять, но официально они говорили от 15 до 18% уклонистов. Из них большая часть, кто уже там смог сбежать, из страны, а часть просто, ну, я просто знаю реально, вот, собственно, допустим, там, знакомые мои, которые живут под Одессой, где их два сына уже 2 месяца сидят реально дома в подвале. По ним никто не бомбит, но они сидят дома в подвале, никуда не выходят, потому что родители боятся, что как только они выйдут, их тут же заберут на войну, как это уже многих соседей забрали. Значит, опять же, судя по тому, по тем потерям, которые я сейчас наблюдаю, видно, что вот непосредственно профессиональной армии, ну, либо она куда-то отошла, или сидит где-то совсем зарывшись, либо ее уже очень серьезно потрепали, потому что в основном идут люди-резервисты. То есть это уже не те люди, которых там 8 лет обучали натовские инструкторы, которые действительно очень хорошо обучены, прекрасно подготовлены. Это уже резервисты. Поэтому здесь, если говорить, скажем, о потоке военной помощи, который только нарастает, то здесь возникает некое противоречие. То есть оружие становится все больше, а людей, способных им грамотно воевать, все меньше.
Глеб-то, правда, отмечает, что говорит, СВО продолжается, война — это если бы мирные города бомбили ковровыми бомбардировками, так что не надо.
Ну, ему виднее, конечно, но если все-таки он заедет в Мариуполь и посмотрит, что, во что превратился Мариуполь, то, в общем, вопрос о том, можно ли город, не бомбя, превратить в руины, там ответ, что называется, положительный. Проблема заключается не в том, как ты называешь то, чем ты занимаешься. Надо понимать, что в этом деле участвует еще вторая сторона, противник. Противник использует всю номенклатуру вооружений. Ты можешь сказать, что я провожу спецоперацию, а противник ведет войну. Ну, можно такой эвфемизм придумать. Только тебе все равно придется на эту войну отвечать всем тем, что у тебя есть.
Тогда здесь возникает другой момент. С учетом того, что американцы на днях заявили, что мы приложим все возможные усилия к тому, чтобы, значит, поставить тяжелое там дальнобойное вооружение, это в контексте уязвимости наших приграничных территорий. Нет опасения, что они поставят такое оружие, которое там до электростанции доберется наше, в конце концов, и так далее. Просто ощущение, вот то, что мы получаем сводки из Белгородской области, там, Воронежской, Курской, то, что происходит, это как будто бы какое-то вот прощупывание того, а где еще что-то?
Я думаю, что ты вообще ключевой вопрос задала. Ключевой вопрос дальнейшего развития всей стратегической ситуации. То есть мы видим, что США и их ближайшие, так сказать, союзники, они как бы прощупывая, влезают все сильнее. Угу. Если первый месяц они давали там, ну, очень ограниченное оружие, которое могло помочь, по их мнению, украинцам какое-то время продержаться, то сейчас, опять же, наблюдая то, как сейчас идет и как бы развивается событие, они все более явно заходят на территорию Украины. Они пока еще не пересекли своими сапогами, я имею в виду своей, так сказать, армией, но номенклатуру вооружений они отправляют все более серьезную, все более высокотехнологичную. И, конечно, у них возникает огромный соблазн передать Украине то, чем она уже сможет вести войну тотально. То есть то, что может долететь там и до Москвы, там, или там, я не знаю, там, до Смоленска. Ну, то есть уже то, что может демонстрировать всему миру, что Украина ведет против России полномасштабную войну. Но здесь вопрос нашей реакции. То есть, а как мы к этому отнесемся? Или как мы можем это все предотвратить?
Ну как, формально мы обычно ждем, пока на складах, в ангарах не появится, значит, европейское, натовское вооружение, и потом эти склады и, значит, эшелоны подвергаются обстрелу.
Это идеальный вариант, и как раз в этом случае все разговоры в сети о логистике, они, конечно, имеют место быть и имеют право быть. О том, насколько мы можем смиряться с тем, что по железным дорогам, допустим, там Украины, путешествует совершенно спокойно, там вооружение, боеприпасы, ГСМ.
Так это первый вопрос, который был адресован, один из первых, в адрес Генштаба и Минобороны. А почему удары не наносятся по узловым центрам?
И Минштаб, то есть Генштаб и Минобороны совершенно справедливо отослали тех, кто его задают, к политическому руководству. Потому что Генштаб, безусловно,
выполняет приказ, понятно.
Да, безусловно, не может, как бы, цели такого масштаба планировать и уничтожать сам. Но сейчас я вижу, что не до военных, а до тех, кто принимает решение, все-таки это дошло. Поэтому пока идет лайт-вариант, при котором вычищают всю инфраструктуру для электродвижения, то есть уничтожаются вот эти тяговые подстанции, это фактически такие громадные трансформаторы-генераторы, которые обеспечивают движение, а учитывая, что на Украине традиционно больше 80% двигателей, так сказать, это были электровозы, которые, собственно говоря, и тянули, то сейчас наступает время тепловозов. Тепловозов их примерно 1/5 от того, что, в общем, у них есть парк. Я думаю, что следующим наступит, конечно, уже черед и в том числе путепроводов и мостов. Причем не обязательно сейчас это делать, скажем, там, на Днестре, как все говорят. Для начала это можно сделать там в Львовской, Волынской и в прочих западных областях, где, во-первых, очень много таких уязвимых мест, потому что там горно-лесистая местность во многом. И самое главное, что это то, откуда все это заезжает. Ну, оно еще не успеет расползтись. И, конечно, в этом случае нам необходимо вести противодействие. Но при этом есть и вторая, более глобальная проблема. А как мы вообще можем противодействовать вот этому решению американцев там, и натовцев?
Никак.
Масштаб? Нет, в принципе, почему никак? Как? Очень просто. Мы...
Ну, как нота протеста от МИДа, но это как-то странно выглядит, честно говоря.
Нет, мы можем совершенно спокойно, совершенно, ну так вот, знаешь, как это, если бы начальником был я...
Значит, я даже понимаю, догадываюсь, о чем ты хочешь сказать, но ты говори.
Я хочу сказать, что как только, значит, дальнобойное оружие, переданное американцами, или там англичанами, неважно кем, будет применено по нашей территории, по нашим городам, мы это рассматриваем как их официальное вступление в войну со всеми отсюда вытекающими. То есть надо в этом случае очень резко повышать
ставки.
Они это
понимают?
Я думаю, что они очень четко понимают, что такое повышение ставок, оно следующим своим шагом имеет возможность полного ядерного противостояния. Причем не обязательно большой ядерной войны. Ну, например, есть в таком развитии трагическом событий один из самых последних как бы точек, это так называемый демонстрационный ядерный удар. Когда...
Ограниченного действия?
Нет, когда ракета запускается в стратосферу, заряд, и в стратосфере на большой высоте происходит его подрыв над территорией противника. То есть, как бы, людям говорят, что, ребята, вот вы видите, это последнее предупреждение, дальше все долетит.
А тут ключевая правда, над территорией противника какого именно? Тот, кто оружие поставляет, или тот, кто стреляет?
Я думаю, что в этом случае, если говорить обозначать о территории, то это можно с удовольствием сделать, например, на территории, на западными, на восточными территориями Польши. Понимаешь?
Ну, хорошо, но тогда вступает в силу, просто надо вспомнить военную доктрину Штатов и военную доктрину нашу, хотя заявление со всех сторон, Лавров, да, говорил, что как бы риск есть, но не надо этого допускать, есть заявление Блинкина, который говорит, мы не хотим допускать, но как бы спецоперация, война и так далее, вообще вот эти вот события, они настолько могут в какой-то момент приобрести совершенно иной сценарий, что тут уже начнется действительно, а давайте у нас и такой вид вооружения есть, ну, как бы, и что, весь мир в труху, что ли?
Понимаешь, цель американцев, очевидно, это измотать Россию до состояния, при котором она признает ультиматум свободолюбивых народов и, соответственно, там выводит...
Сворачивается.
Сворачивает операцию, выводит войска, возвращает все взад, и дальше принимает на себя, что называется, рубище, и начинает платить и каяться. То есть это вот то, что они себе представляют. Ну, как Югославия, условно говоря, то, что произошло после войны в Косово. А для нас такой вариант, как ты понимаешь, абсолютно неприемлем. То есть для нас этот вариант, в котором мы отлично понимаем, чем он закончится. И в этом случае в обществе, нам, по крайней мере, по последним опросам, есть, как ни странно, консенсус. Если не ошибаюсь, там, по-моему, 46 или 47% допускают ядерную войну вот именно при таком развитии событий.
Но если люди допускают, это же не значит, что нужно следовать, прошу прощения, соцопросам, но правда.
Речь идет о том, что мы, вот прошу в этом случае даже как-то слушатель немножко успокоиться, я не говорю о том, что мы должны бежать бегом к ядерной войне. Мы должны очень четко обозначить нашим, как любят говорить, партнерам, ненавижу это слово, степ-бай-степ о том, что, ребята, если вы переходите эту черту, она не перейдена сейчас, но если вы переходите вот эту черту, вы начинаете поставлять ракеты большого радиуса действия, вы начинаете как бы вытаскивать войну на нашу территорию, то именно это будет приводить к тому-то, к тому-то и к тому-то.
Так у них тоже рука не дрогнет.
Нет, ты знаешь, я думаю, что здесь ситуация, если ты обращаешь внимание, что действительно сегодня там, и это вчера, и Блинкин, там, и еще куча народу, они заявили о том, что не хотят. Я
мало ли заявлять, мало ли заявлять, нужно, знаешь, делать.
Для Европы, если для нас, американцев, при всей ужасе ядерного апокалипсиса, но и та, и другая цивилизация уцелеет, и через какое-то время, причем не очень долго, наладится, ну, то, что называется, государственное... как это сказать, состояние государства в каком-то виде, то для Европы-то это будет все, то есть никакой европейской цивилизации больше не будет. Один мой хороший приятель, он вообще сказал, что нужно было еще месяц назад открыть заводы по сборке ядерных боеприпасов и каждый собранный ядерный боеприпас демонстрировать по телевидению и давать ему надпись «Лондон», там, «Ковентри», там, «Варшава».
Зачем?
Чтобы все видели, понимаешь, это психологическая война. Чтобы все видели, вот стоит такая полутораметровая хрень, похожая немножко на такой заточенный кусок заточенного карандаша с надписью «Варшава».
Ну, это фанатизм какой-то, честно говоря.
Понимаешь, это не фанатизм.
Ну, просто многие люди скажут, простите, пожить хочется. Да, мы попадем в рай, они все сдохнут, это понятно, но как бы...
А второй вариант? То есть как это? Есть же как бы обратная сторона. Мы принимаем ультиматум. Дальше что?
Почему мы принимаем ультиматум? Ну, без ядерного оружия никак.
Стоп. Ты меня спросила... Минуточку.
Минуточку, хорошо.
Ты меня спросила, что будет, если будет эскалация войны.
Да, и
вопрос... Эскалация войны заключается в том, что эскалация войны будет уже не эскалация нас и украинцев. Понимаешь, вопрос, что делать с Украиной, он вообще не стоит. Я уже объяснял, что... То есть уже сейчас говорил, что если бы не было вмешательства НАТО и США... Операция давно была бы закончена.
Они считают, что
вот
они в своем праве.
Сегодня я вообще общался со своими ребятами, приятелями, кто там, у кого там сыновья воюют. И они просто сами говорят, что сейчас больше половины вооружений, которые мы берем, кроме автоматов и пулеметов, это все натовское.
Понятно, но они считают, что они в своем праве, потому что это, как ты сказал, это война, понятно. В любых, значит, конфликтах военного, значит, вот характера имело место, что воюют этим, эти помогают этим, оружие тоже есть, и нотами протеста здесь как бы, ну, тоже не обойтись. А у нас получается в итоге либо нота протеста от МИДа, либо, ну, тогда мы «Сармат» запустим.
Нет, ну, первое все-таки мы должны начать с другого. Мы должны разгромить группировку, которая сейчас находится на левобережье.
Так.
Главный ньюсмейкер – это все равно солдат. Я говорил в этом случае о неконтролируемом развитии ситуации, при котором, условно, там, американцы начинают давать украинцам там, какие-нибудь крылатые ракеты с дальностью там, тысячи и больше километров. То есть это уже, в принципе, прямое вмешательство в войну, понимаешь? Это перенос войны на территорию России.
Угу.
То есть если вы как бы, делаете так, то мы официально считаем, что вы вступили в войну. Соответственно, мы начинаем сбивать ваши самолеты над Европой, которые везут это оружие в Европу, понимаешь? Соответственно,
транспортники,
вы, понятно. Да, соответственно, вы, естественно, поднимете свою авиацию, чтобы сбивать нашу. А дальше в течение примерно 48 часов происходит то, о чем я тебе сказал. Демонстрационный удар над Польшей ядерный.
Наш слушатель Андрей пишет, США сбросили на Хиросиму, так они боятся до сих пор теперь.
Понимаешь, я вот из всех экспертов, кто существует, я самый меньший сторонник ядерной войны.
А что, остальные прям, давайте быстрее. Нет,
ну, я просто говорю, что очень многие люди обсуждают ее, ну, не то, что всерьез, а вот как бы, вот как это будет, там, как это может быть и прочее. Я в этом случае говорю, что, конечно, ядерная война – это всегда финальный аккорд. Понимаешь? И мы говорим в этом случае о ее гипотетической вероятности только как о ситуации, когда не сработало все, не сработала дипломатия. Даже вот в случае войны она все равно работает. Когда не срабатывает ничего, начинает кто-то из участников гнаться азартно за идеей. Вот идеи, допустим, азартные идеи сокрушить Россию любой ценой, она в конце этой идеи заканчивается ядерной войной.
Ну, Боррель вот говорил, что мы не про мирный договор, мы хотим, чтобы, значит...
А заметь, после есть... того, как сейчас даже мы в обществе, не наши политики, а в обществе просто эксперты заговорили о ядерной войне, уже вчера Блинкин, как мы говорили, говорит, что давайте об этом не будем говорить, а Боррель заявил, что мы должны как бы заниматься переформатированием наших с Украиной, то есть наших с Россией отношений.
Отношений, да.
То есть это говорит о том, что войны-то никто не хочет ядерной. Соответственно, когда мы сейчас об этом говорим, и мы говорим, что, ребята, вот в конце вот этого вашего трека будет вот так, они начинают думать, а где же, в общем, по дороге остановиться?
Нет ощущения, что они пытаются как раз в нашу сторону спровоцировать в этой
связи? На атомную войну?
Да.
Нет, конечно.
Нету?
Нету. Безусловно, нету. Я не верю в их как бы стремление провести атомную войну. Еще раз скажу, для европейцев атомная война – это уничтожение европейской цивилизации. При плотности населения, при плотности городов и человек, при том количестве ядерных боеприпасов, которые в этом случае им прилетят, и при тех проблемах, которыми останутся после, потому что у них нет, там, не, нормально они себя не кормят, нормально у них нет энергоносителей. Непонятно, что будет с их атомными станциями. То есть вообще все непонятно. Европа в этом случае действительно превратится в зону бедствия. А американцы, да, у них там все-таки места много, куда-то откочуют, где-то начнут строить новые города, куда-то переведут население, начнут подключать там свет, воду. Великая цивилизация, я думаю, у них получится. Про нас я вообще молчу. У нас, может быть, в Сибири не все и узнают, что атомная война была.
Это должно утешать.
Нет, это не должно утешать. Это просто вносить некую нотку жизнерадостности в наш такой тяжелый и страшный разговор.
Глеб говорит, мой диплом в УРГУ, Россия на мировом рынке вооружений. Ну, есть такое. Пытались, кстати, были призывы запретить российское оружие покупать и продавать на мировом рынке. Да, ну, Глеб. Россия на мировом рынке вооружений. Глеб, алло. Да, это вы же, правильно, с Урала?
Да, 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 да. Все верно, это Глеб, здравствуйте.
Здрасте.
Я, да, что хочу сказать, вот по поводу войны и атомной,
давайте, атомных, 30 секунд, да.
Да, ударов. Значит, на мой взгляд, они никогда не решатся на это. Они провоцируют вот сейчас вот этими вот ударами на границах, да, беспилотниками там и так далее. А мы никогда на это не пойдем, потому что мы страна, которая, ну, любит людей. Вот, вот так вот.
Все. А, из любви, понятно. Спасибо большое. Из любви мы не пойдем на это.
Ну, конечно, мы меньше всех стремимся к тому, чтобы все-таки перевести специальную операцию в крупномасштабную ядерную войну между Россией, НАТО и США. Это так. Но надо понимать, что, повторюсь, всегда есть вторая сторона. Когда мы сейчас вот так долго и страшно говорили об этой войне, то это речь идет не о том, что мы к нее хотим. Мы просто в этом случае с тобой обозначили, что из пяти, скажем там, возможных развитий сценариев ситуации есть такой, который не устроит никого. И к нему тоже можно прийти. Соответственно, каждая из сторон должна понимать, что в определенный момент тебе надо сказать «стоп». Я нисколько не сомневаюсь в том, что американцы, которые сейчас где-то сидят в штабах, где, в общем, достаточно количество, все военные – это очень люди профессиональные. Угу. И они в этом случае профессионально говорят, что, ребята, вот да, вот это мы можем, а вот тут уже лучше не делать, понимаешь?
Тут уже лучше не делать. А, к слову, Роскосмос произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». Заявление Рогозина только что на лентах появилось. Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист с нами. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, там есть плашка «Вступить», щелкайте на нее и попадете как раз к нам в студию. Можно еще в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» нас посмотреть и в Рутюбе тоже, где хотите, там смотрите. Так, еще, мне кажется, не ядерное, а биологическое скорее может начаться, Александр пишет.
Я вообще не понимаю, то есть не вижу никаких возможностей для биологического оружия, потому что...
Но лаборатории были официально?
Безусловно, лаборатории были, они этим очень много занимались, но биологическая война – это война, которая не терпит суеты. Вот как бы все известные работы, которые были сделаны по использованию биологического оружия в ходе как бы большой войны, это еще были сделаны во времена 30-е, 40-е, 50-е годы, и они показали, что для этого нужно слишком много условий, и которые невозможно во время обычной войны, ну, то, что называется, блюсти. Ну, условно говоря, там, тебе нужно очень чувствительный к жизнеспособности биологический материал как-то доставить на территорию, занятую противником, и там его тщательно распылить. Причем, если ты его распылил не там, ну, условно говоря, ты его распылил в воздухе, а пока он долетел до земли, он просто вымерз. Понимаешь, или, допустим, слишком низко, и в итоге он просто вот там поле заражено, а на нем никого нет, чтобы кто мог разносить. То есть это очень сложное технологическое оружие, которое, на самом деле, когда говорят, что это оружие для бедных, кстати, опыт США показывает, наоборот, все исследования, связанные с биологическим оружием, сегодня могут делать только страны с огромными бюджетами, потому что это очень сложная работа. Поэтому нет, никакой биологической сейчас атаки быть не может, просто потому что, во-первых, с нашей стороны не может, потому что мы этого не занимались этим, и не занимались этим уже, не знаю, там, сколько там, десятка четыре лет, как мы приняли для себя это решение. А про американцев, ну, возможно, они что-то где-то и накопили, но они же в этом случае тоже понимают, что мы не та страна, против которой можно... это применить.
А возникает вопрос по поводу тылового обеспечения. Все-таки спустя два месяца можно ли говорить, что система отлажена? Потому что многие журналисты, которые там тоже были и делали оттуда репортажи, отмечали, что есть определенная проблема, что военным иногда приходится нашим тратить собственные резервы, собственные силы, чтобы и гуманитарку раздавать, и, соответственно, мирных жителей, значит, там, оперировать и так далее. Потому что одно дело военные медики, которые прежде всего заточены на то, чтобы оказывать помощь самим военным, а в итоге мирные жители как бы, ну, спасайтесь как можете. Вот здесь вот есть подвижки какие-то?
Ну, вообще, конечно, логистика сейчас выстроена полностью. Но времени уже прошло достаточно. Но надо понимать, что армия, к сожалению, не является армией спасения. То есть она не способна кормить всех вокруг и там, осуществлять операции по спасению. Хотя в Мариуполе, когда я был, у меня было полное ощущение, что примерно половина наших военнослужащих, кто там находился, я имею в виду и ДНР, и нас, и чеченцы, занимались тем, что половина воевала, а половина вытаскивала из-под огня вот этих несчастных жителей. Потому что это проходило непрерывно. И одна из основных задач, которые каждый день решали подразделения, это вот кто-то там, часть подразделений штурмует, условно говоря, там вот эти два дома, а часть вывозит людей из подвалов вот этого, вот этого и вот этого дома.
Я просто поясню. Кадры, когда у нас началась, значит, операция в Сирии, по всем каналам было, что развертываются госпиталя, где оказывают помощь этим женщинам, у которых 10 детей, полевые кухни.
Значит, этим занимается, безусловно, армия, но она занимается этим, если просто вот как бы им досталось это. Ну, вот попали в поселок, пришли в госпиталь, потянулись жители. Естественно, в этом случае там им оказывают помощь. Но в основном этим сейчас занимается МЧС и специальные структуры, которые занимаются выстраиванием вот этой всей гуманитарной части. В Мариуполе, допустим, там сейчас открывают... Сначала МЧС зашло, открыло там на окраине, я не помню, как там, торговый центр громадный. Вот там был открыт как бы пункт раздачи помощи. Сейчас этих пунктов там стало уже там 5 или 7. А сейчас там начинают как бы выстраивать там целую структуру по приведению города хотя бы в элементарное такое, даже не жилое, но хотя бы город, где можно существовать, понимаешь? То есть там открываются водозаборы, там, то есть привозится вода, соответственно, там начинаются работы над подключением электричества. То есть это громадная вещь, которой занимается не армия, занимается гуманитарные наши структуры, Ну, во-первых, конечно, и волонтеры в этом имеют огромную роль, особенно тогда, когда шли боевые действия, куда официально не могли зайти. Там ведь тоже доходило до такого, знаешь, такого местного ужаса, когда, допустим, там был двор, куда выводили беженцев из других, и в этом дворе люди просто как бы там подкармливали все, что у них у самих было, они делали. Но они попросили, дайте нам хотя бы немножко гумпомощи, чтобы мы могли помогать. И туда подтянули в один из дней, значит, там пару гум-машин, то есть там начали с них что-то раздавать. Естественно, туда начали сползаться со всех сторон жители, и через час туда начали прилетать мины, понимаешь? И, в принципе, потом я разговаривал с одним нашим генералом, который вот за эти вещи отвечал. Я говорю, ну почему в город не заходите? Он говорит, да потому что мы туда заходим, и начинается сразу обстрел. Потому что туда приходят жители, начинается обстрел. Поэтому сейчас все, пока мы не закончим с Азовстали, ну тогда шла еще речь о том, что мы их должны...
Штурмовать надо.
Да, что мы их должны хотя бы туда отодвинуть. Я не могу заводить в город, потому что это будут только жертвы, причем жертвы среди мирного населения.
А возникает вопрос сейчас. Цели по, значит, стратегические или там тактические, как вернее выразиться, после Мариуполя. Вот что дальше?
Ну, я очень доволен, что исполняющий обязанности командующего
Центральным округом,
наконец-то взял и озвучил, понимаешь? То есть, безусловно, мы будем, вот этой целью второго этапа будет выход к Приднестровью. Соответственно, в этом случае, скорее всего, Николаев и Одесса будут жестко блокированы. Вряд ли будет их штурмовать, как мы штурмовали Мариуполь, потому что в этом нет смысла. Но, допустим, будет жестко блокирован, будут открыты все гуманитарные коридоры, а дальше хоть до зеленых веников.
А нет смысла, потому что эти города не будут оказывать сопротивление, видя, что произошло с Мариуполем?
Вы знаешь, мы не будем даже на это, как бы, ну, что называется, проверять их. Зачем своих класть и зачем людей?
Не, ну, то есть случае. Есть уверенность, что, соответственно, там украинские командиры не будут бросать свои войска на то, чтобы деблокировать эти города или препятствовать блокировке этих городов.
Как раз мы должны в этом случае в поле их разгромить, чтобы чтобы просто спрятаться в города, у них не осталось ничего. Речь идет о том, что мы должны сейчас выполнить очень тяжелую, большую задачу, связанную с Левобережьем. Это разгромить прежде всего всю, теперь уже огромную группировку, в пятне между там Изюмом, Запорожьем, Краматорском и, соответственно, Славянском и Донецком, где находится сейчас почти там 70% основных таких самых боеспособных частей соединений ВСУ. Соответственно, в этом случае выйти к, как я уже сказал, от Николаева, выйти к Днепропетровску, выйти окончательно уже к Запорожью и тем самым как бы решить проблему Левобережья. То есть это военная задача разгромить основную, самую боеспособную группировку. Вот это задача второго этапа. Но, понимаешь, когда число второй этап, всегда хочется спросить, а будет ли третий, а будет ли четвертый? И где четвертый закончится?
Это непонятно.
Вот для меня сейчас понятно, когда вот я вернулся оттуда, знаешь, есть несколько вещей, которые меня там страшно удивили. Первое, я как бы журналист, который был, ну, в принципе, готов к тому, что вот, ну, там вот нацизм, нацисты, то есть я понимал, что для себя считал, что это в какой-то степени, ну, не то, что преувеличение, но это не для всех. То есть все-таки это некий сегмент, который там присутствует. Меня дико удивило, что когда ты заходишь в расположение, ну, занятые нами, расположение самых обычных ВСУшников каких-нибудь там, понимаешь?
Кадровых.
Обычной пехоты. Нет, пехоты, ну, кадровых, пехота. Да, но это не Азов.
Вот,
это,
в смысле, не батальон, да. А нас батальон.
А там, допустим, там дикое количество всякой нацистской мрази. Это всякие там, значит, шевроны нацистские, значит, там на стенах эти свастики, какие-то немецкие эти лозунги готические, куча всякой литературы гитлеровской.
А им есть время читать эту литературу?
Ну, конечно, они же там 8 лет сидели, им надо было чем-то себя занимать. Это стал культ, понимаешь? Украинская армия между 2014 и 2022 годом, она получила лошадиную дозу вот этого буцеллеза, понимаешь, нацистского. Почему я тоже знаю? Потому что, начиная с 2014 года, весь офицерский корпус формировался исключительно из нацистов. То есть люди, прошедшие АТО, те, которые отвоевали, которые были, так сказать, убежденными, их отправляли в военное училище. Начиная примерно с 2016 года, 2017, младший комсостав пошел насквозь пропитанный нацизмом. И когда говорили, раньше были нацистские батальоны, а был отдельно ВСУ, Теперь этого просто нет. Вот есть Азов, да, но Азов это такое, знаешь, Light SS такой, знаешь, вот Light SS в рамках всей Украины, потому что Азов это не полк, но можно... Азов это целое движение.
Влад, ну можно сказать, может, крамолу спрошу, но все-таки меня это вот, как бы, эта мысль занимала. Если мы, начиная там даже с 10-х годов, понимали, что это все на Украине взращивается и так далее... А почему мы не слышали никогда, что то тут, то там, при загадочных обстоятельствах, командира вот таких подразделений, ну, что-то с ними случалось? Вот почему мы этого не слышали? Почему мы только во время начала военной специальной операции Российской Федерации на территории Украины стали декларировать цели, что нам надо там сколько-то этих десятков людей, именно лидеров этих батальонов, этих подразделений, ликвидировать?
Ты знаешь, даже этого, собственно говоря, сейчас, я даже, вот ты мне расскажешь, я не знаю, я не слышал это.
Об этом и речь.
Ну, вот, понимаешь, ну, хочется красиво сказать, что мы не такие, как они. Потому что Гиви, Моторола, Захарченко, Мозговой, их же всех убили, понимаешь? Это были наши, как бы, командиры.
И мы как бы за своих не отвечаем.
Получается, что да. Для меня вообще очень много с Украиной загадок, которые после войны придется разгадывать уже на совершенно другом уровне, понимаешь? Почему мы вели себя именно так, почему мы дали возможность именно так делать, и почему? На какие-то вопросы я, допустим, там нахожу ответы. То есть, почему в 2014 году мы не пошли на Киев? Потому что еще идти было нечем, понимаешь, что у нас...
Я не говорю про операцию целиком, я говорю про точечные какие-то вот эти вот штуки.
Ну, это вопрос, опять же, политических решений. Понимаешь, то есть мы вели себя типа так, мы все время пытались добиться и молились на Минские соглашения, что рано или поздно, значит, там...
Да нет, немцы... можно молиться, одно другому не мешает.
Ну, понимаешь, у меня нет ответа, я не знаю почему. Как-то. Если ты спросил бы меня, я бы, в общем, действовал совершенно по-другому. Но, как ты понимаешь, бодливой корове бог рогов не дает. Поэтому я считаю, что, конечно... Сегодня в ходе операции открываются очень многие вещи. Я сказал про нацизм,
ну, да.
И поэтому я как бы закончу мысль. Главное, что я понял о том, что мы не можем остановиться где-то посередине. Понимаешь? То есть, к сожалению, если в начале операции специально я считал, что мы проведем как бы определенную часть денацификации Украины, остальное пойдет само. Сейчас я понимаю, что мы должны разгромить Украина до такого уровня, при котором она перестанет быть какой-либо военной проблемой в ближайшие там, 20-25 лет. Если для этого надо будет взять мать городов русских, возьмем. Если надо будет взять Харьков, возьмем. Если надо будет в этом случае, они решат, что они там будут стоять насмерть и повторят Мариуполь, мы повторим. Понимаешь? Просто потому, что у нас выхода нет. Иначе через там, 10 лет мы получим все то же самое, только в еще худшем варианте. Понимаешь, мы почему... Вот я, опять же, я сейчас отлично по боевым документам, которые трофейные, я уже отлично знаю, почему мы начали операцию. Потому что если бы мы не начали, там, ну, максимум там, пару-тройку недель, начали бы они. И начали бы очень эффективно, потому что план был прекрасный.
А это сейчас имеет значение? Ну, то есть, как бы у нас, вот как Южная Осетия была, напали на нашу казарму, и мы ответили.
Там мы могли себе это позволить, потому что потенциал был несравнимый.
А здесь?
А здесь была бы ситуация совершенно... План был очень простой у них и красивый. Возможно, кстати, знаешь, даже не верится, что они сами его придумали.
Зачищать Донецк сразу же.
Да, то есть их задача была, как только начинается противостояние, как только мы первыми частями начинаем входить, они должны были прорываться в Донецк и устраивать то, что они устроили в Мариуполе, в Донецке. То есть превратить вот эту всю донецкую агломерацию в громадное поле боя, которое мы, безусловно, бы начали увязать. И все происходило бы то же самое, только вот с намного больших масштабах.
Понятно. Мы должны тебя отпустить. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт-журналист, а мы с вами, уважаемые слушатели, продолжим обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, до новых встреч.
До новых встреч.
Вот. А что здесь еще есть? Заявление Минобороны. Средства ПВО России сбили 18 украинских беспилотников ракету .У. Это заявление генерал-майора Коношенкова. Еще... Так, публикация о передаче России оружия Китаем ни на чем не основаны. Посол России в Китае Андрей Денисов делает заявление. Так, МИД КНР выразил протест США из-за заявления о поставках Тайваню средств защиты от агрессии. И авиации ВКС за ночь уничтожено свыше 120 украинских националистов и 35 единиц бронетехники, в том числе комплекс БУК-М1. Это Минобороны России сообщает. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, я смотрю на украинских пленных и вижу, что... мы – это они. Как случилось, что Зеленский продал суверенитет США и Британии? Как получилось так, что представители небольшой части Украины своей идеологии оболванили большую часть населения Украины, и мы одинаковые по крови убиваем друг друга, говорит Миша. Не знаю, поспорили бы с вами сейчас в плане того, что мы – это они, а они – это мы. Вот, ну, кроме того, что у всех светлый цвет кожи. 7373-948. Ваши соображения на этот счет по итогам всего того, что мы обсудили с Владиславом. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович.
Да, Владимир Михайлович, пожалуйста.
Вопрос такой. Коль скоро мы уже говорим, что началась война, закрыта ли у нас граница с Украиной?
Вы вопрос кому задаете?
Владислав
ушел. Он ушел уже из студии.
Ну давайте, хотите что? Прокомментировать?
Я хочу прокомментировать, закрыта ли граница. Слушайте, доподлинно там про границу, в общем, ну там усилена охрана, это естественно. Вот, на границе есть какие-то контрольно-пропускные пункты, которые, насколько я понимаю, там не действуют или действуют в ограниченном режиме. Но, послушайте, как бы имеет ли это значение сейчас по поводу закрытия границы с Украиной? Во-первых, она довольно протяженная, а во-вторых, ну как бы... прорываются-то через что? Прорываются ракетами и беспилотниками, вот, а не по земле, вот в чем дело, и вертолетами. Про это же речь шла, то есть какие выводы надо делать с учетом действительно того, что при условии, если американцы, например, или там европейцы начнут, ну, американцы в большей степени, конечно, поставлять дальнобойное вооружение Украине, то, соответственно, под угрозой становятся наши очень многие объекты, а не просто там какие-то эти нефтецистерны, которые горят и производят впечатление, вот, нефтебазы, и, соответственно, какие-то склады с вооружением. А речь идет, например, об электростанциях. Да, мы понимаем уровень уязвимости уже при таких условиях. 7373-948. Доподлинно до сих пор непонятно, почему региональные власти действительно пытаются вот эзоповым языком изъясняться, хотя люди и так прекрасно все видят, и, в общем, ну, это выглядит по меньшей мере странно, потому что, как кажется, если, в общем, называть вещи своими именами, тогда и решения, соответственно, будут легче приниматься. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, усомнившийся
Макар. Да, пожалуйста.
Вы знаете, в рассуждениях Владислава я вижу один серьезный изъян.
Давайте.
Когда, во-первых, говорят, что мы напали, потому что те вот-вот напали бы, во-первых, за намерение не наказывают, это юридическая норма. А во-вторых, простите, даже если бы Украина и напала на территорию Донбасса и Луганска, они бы пытались возвратить свою территорию.
И что? И не надо было бы ничего делать, правда?
А мы зашли на территорию независимой страны. В этом принципиальная разница.
Ну, а для кого это сейчас? Для кого это важно?
Получается, мы.
Не знаю. Слушайте, Украина начала принуждать Донбасс к возвращению еще в 2014 году. Просто я вам напомню, усомнившись, Макар. Вот. История с казуистикой, но можно действительно как угодно рассуждать. И эти вопросы задают, и на них продолжают отвечать, как и что. Вот. Но, может быть, нам военные как раз еще позвонят, которые разъяснят эту ситуацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, да, многие сравнивали, а вот как было в Южной Осетии тогда-то, и то пришлось Российской Федерации там полгода доказывать, что, значит, вот эти кадры были не то, что мы обстреливали Южную Осетию, Грузию, вот, а то, что это как бы они начали. 7373-948, Сергей Алексеевич, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Жень.
Да.
Владислав был совершенно прав. Значит, Украина предоставила свою территорию другому государству, которое называется Соединенные Штаты Америки. Они там уже начали делать свои базы. И для совершения акта агрессии, что подтверждено документов, против третьего государства, против Донецка, Луганска и против России. Так что тут все в рамках закона. Есть определение, что такое агрессия Генеральной Ассамблеи ООН. Угу. Это подпадает под это понятие.
Понятно. Я просто, спасибо большое. Я просто вам напомню еще. Помните, мы с вами, начиная с 2014 действительно года, особенно когда не признали этот первый референдум именно в Донбассе, помните, на протяжении этих 8 лет неоднократно и мы в этой студии голосовали, вы звонили, говорили, что Россия там бросила Донбасс, предала Донбасс. Вот. Продолжалось это все на протяжении 8 лет. Потом, сейчас случилось так, как оно случилось. Вы говорите, что да, но я просто напомню, что Украина принуждала Донбасс к тому, чтобы там проводили именно антитеррористическую операцию. Это официальное было заявление. Вот. Но регион не принудился. к тому, чтобы вернуться в состав Украины. Вот как отделились, так и продолжили существовать. Линию разграничения потом сделали. Был вариант Минских соглашений, напомню вам просто. Крамола уже, конечно, но все равно. И что-то как-то невозможно было никого принудить к этому. Ну, то есть, с точки зрения того, что если бы реально хотели, наверняка бы все все-таки договорились, понимая, во что это может, во что это может перерасти. Вот. Но почему-то за 8 лет ни Минск-1, ни Минск-2, Минск-3, формула Штайнмайера, почему-то та страна, ну, не могла вербально убедить, например, господин Порошенко, а потом уже Зеленского, к тому, чтобы надо что-то делать. Формула была сделана, даже вот формула Штайнмайера, это упрощенные Минские соглашения. Но почему этого не удалось сделать? Почему проще поставлять действительно вооружение, но не проще было, хорошо, если считать, с той стороны считают, что здесь, значит, народ такой, значит, вурдалаки, вот, готовятся и так далее, там подобное. Ну, хорошо, ну, защитите вот ту сторону, если это в вашей логике, тем, что опишите возможности, как не усугублять потенциал военного конфликта через то, чтобы выполнять эти Минские соглашения. Почему за 8 лет не нашлось слов? Почему не нашлось слов? Если, как вы сейчас, некоторые слушатели пишут, что, значит, весь мир сейчас против России, и поэтому Россия не права. Вот. Что такое весь мир, во-первых? Во-вторых, были документы все-таки. Все-таки были документы. И вопрос, конечно, что куда сейчас отматывать. Это невозможно сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Марина.
Да, Марина. Ой,
вы знаете, вот у нас в семье такая ситуация.
Да.
У меня папа украинец, он так. В Харьковской области. Начиная с 2014 года, он уже давно живет в России, все. Вот, а он ужасно переживал за всю эту ситуацию. И в 2020 году он, к сожалению, от ковида умер.
Угу.
И вы знаете, я вот сейчас даже представить не могу, что бы с ним было.
Что бы было, понятно.
Как он это все, да. И вот я хочу сказать,
да.
Вот старое поколение, он войну там видел еще ребенком. Все.
Так.
Да, и я хочу сказать, что как вот удалось воспитать вот это поколение, которое воюет сейчас, это же молодая поросль нацистская получается. Как удалось их воспитать? Вот, мне кажется, плохо было поставлено преподавание истории.
Плохо. Спасибо большое. Ну, с нашей стороны Украины-то никто 25 лет не занимался. Это, в общем, тоже мысль не новая. Эндрю говорит, почему они должны были четко выполнять навязанные им условия? Во-первых, они подписались там, ну, под Минском. Они подписались. Они это сделали, вот. Это было бы сделано после, по-моему, Иловайска, если я не ошибаюсь, да, но они это сделали. Да, мы будем постепенно этому следовать. То есть тогда намерение было. Более того, украинское намерение было завизировано тремя государствами. Российской Федерацией, соответственно, Францией и Германией. Это все было завизировано. Потом были подгруппы, когда говорили, ну, давайте вы все-таки поговорите с ЛДНР, в общем, мы на них повлияем, вы, соответственно, тоже сядете за стол переговор, и что-то как-то не было, за 8 лет вообще ни одного контакта не было, понимаете? Ну, то есть вопрос вот чудодейственности этих документов или же того, что вот действительно нельзя было ничего сделать, вот нельзя было ни одного пункта вообще никак выполнить. Вот, а что тогда подписывались? Ну, можно было тогда не подписываться. Но это же сделали, в конце концов, все равно. Не хотели выполнять Минск, Порошенко дружил с Байденом, Зеленский ездил в МИ-6, говорит Миша. Так, еще что-то тут. Мы не вторглись, мы помогли восстановить территорию ЛДНР по договору о взаимопомощи. Ну, защитить скорее, да, территорию ЛДНР по договору о взаимопомощи. Это к вопросу о том, что, значит, если копаться действительно в юридических аспектах того, что происходит. Страны Германия и Израиль помогают, значит, националистическим силам Украины, Эдуард пишет. Вот. Нет, здесь же к вопросу о том, что было проще. Оказалось, что не проще повлиять вербально, чтобы выполнить Минск, а проще оказалось уже потом, когда ситуация перешла определенную грань, помогать оружием. Но выводы из этого тоже можно сделать. 11 часов новости, я к вам в 14 часов вернусь. В «Умных парнях» сегодня Анатолий Вассерман, кстати.